слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви на каналі «Свобода Преміум». Справді вас вітає Сергій Абламій. Хто оказався у виграші від міграційного кризису? Хто з'являється його організатором і кінцевим бенефіціаром? Коли мігранти перестануть штурмувати межі Литви і Польщі? Про це і про інше ми поговоримо з литовським політологом Віцесом Юрхонісом. Добрий день, Віцес.
Вітаю.
Хто, по вашому мнению, оказався в виграші від міграційного кризису? Хто є його організатором і хто кінцевим бенефіціаром?
Я думаю, что пока рано говорить, кто выиграл, и, в принципе, сложно в таких обстоятельствах вообще видеть это как какую-то игру, но ситуация серьезная, я думаю, что все здравомыслящие люди понимают, что это искусственно созданная проблема, и это делает как бы официальный Минск, белорусский режим. И в этой ситуации самой большой опасности и риски, конечно, люди на границе, особенно имея в виду климат и погоду. Мы знаем, что, к сожалению, уже эта ситуация закончилась несколькими смертями и еще тысячи людей на этой границе. Литва и Польша, безусловно, в такой дилемной ситуации. С одной стороны, они, если впустят мигрантов, это будет создавать такой эффект домино, и люди поедут еще дальше, и новые приедут. Если будет, как до сих пор это делают, отталкивать людей, это имеет некоторые моральные и репутационные издержки. Но ситуация серьезная, потому что все понимают, что тут обороняют не только границу Литвы или Польши, но всего Евросоюза. И режим тоже это понимает, но также чувствует, что эти мигранты и на территории Беларуси. Некоторые даже, как мы слышали в интервью BBC, готовы и подаваться на убежище в самой Беларуси. Так что это частично может быть и выстрелом в ногу, но говорить, что кто-то выигрывает, я думаю, что довольно рано, и надеюсь, что так Брюссель, так Берлин, так международное сообщество сделает все возможное, что не только мигранты могли безопасно вернуться домой, но также и все белорусы, что могли вернуться домой. То есть, если будет какие-то признаки переговоров, что мы будем переговариваться не под одним вопросом, но всему пакету насчет того, что происходит не только сегодня, но и в произошедшие 2 года в Беларуси.
Вот вы вспомнили интервью Лукашенко в BBC. Какие вы сделали выводы из этого интервью для себя, по крайней мере?
Ну, ему сложно. Очень и было очевидно, что Стив Розенберг довольно спокойно задавал вопросы, а там нервозности и даже истерии было очень много. И самооправдание каких-то, и ни на один вопрос четко не ответили, какие-то отговорки и так далее. Ну, в принципе, опять, здравомыслящие люди, если бы посмотрели на этот интервью, они бы поняли, что с официальным Минском все очень сложно, и там очень сложная ситуация. Так что безысходности наверняка в Минске сейчас намного больше, чем в Евросоюзе.
Существует мнение, что Лукашенко наказывает Литву и Польшу за поддержку белорусской оппозиции. И вот у меня возникает вопрос. Есть ли в Литве голоса сомнений, мол, если бы мы не поддержали в свое время Тихановскую, то и кризиса с мигрантами не было. Не пришлось бы строить стену на границе.
Ну, давайте скажем так, что, может быть, такие мнения и есть, но они весьма маргинальные. То есть, ну, в плане вообще среди политиков и чиновников позиция, политическая воля поддерживать демократическую Беларусь она довольно единая. Там есть, может быть, некоторые исхождения по поводу тактики, как это делать, но в целом поддержка демократической Белоруссии, она очень большая, и мы видели это и год тому назад, когда была живая цепь людей, там Балтийский путь. Это показывает, что и народ поддерживает, и элита также. И несмотря на то, что у нас был выбран новый парламент, эта политическая воля не менялась.
А, кстати, как вообще люди относятся к строительству стены на границе, там, где, в общем-то, исторически и границы никогда не было?
А тут вопросов, конечно, больше. Есть и люди из правозащитного движения, и некоторые политики, они говорят, что лучше давайте улучшать ситуацию с мигрантами там, и инфраструктурой там, а не только заботиться о стене. С другой стороны, надо признать, что в последние 10-15 лет много людей были как-то наивно очень настроены и всегда говорили: а вот хотели бы вы вместо белорусской границы иметь российскую границу? Да, вот эти постоянные геополитические какие-то спекуляции, но вот как вам сейчас иметь белорусскую границу, да? Это если бы в соседнем государстве были нормальные, адекватные, доброжелательные люди, я думаю, что вопрос стены вообще и не было бы. А сейчас вот вспомнили, что, оказывается, есть граница, которая не защищена, где есть не только поток мигрантов, но и контрабанды, и много еще чего, и определенная опасность. При условиях, что сейчас де-факто всем руководит режим, ну да, это создает опасную ситуацию. Так что пока стену строит, но я думаю, что надеюсь, что это сделает по всем стандартам, ну и в будущем какая-то полномасштабная стена, она не понадобится, и хватит просто нормального мониторинга, соблюдения границы, чтобы не было вот контрабанды и так далее. А та ситуация напряженная, которая сейчас есть, ну, как мы и говорили, она сейчас пока искусственно создается, и, надеюсь, при новой власти такого не будет.
То есть вот вы уже сказали два раза про новую власть, и переговоры о решении кризиса с мигрантами могут быть увязаны, как вы сказали, только с решением общей ситуации в Беларуси, потому что не только выходцы из Ближнего Востока бегут из Беларуси. Тогда возникает вопрос, как, по вашему мнению, может закончиться кризис на границе? Значит, он закончится тогда, когда закончится политический кризис в Беларуси, когда будет развязан этот вопрос?
Абсолютно так же. То, что мы имеем сейчас на границе, это как бы продолжение того политического кризиса, который был летом 2020 года в Беларуси, да, и до сих пор продолжается. И мигранты, то есть те, которые бегут от репрессий, пыток и так далее, ран из Беларуси, тоже были. И то есть мы забываем, если сейчас говорим про мигрантов из Ближнего Востока, там про 10 тысяч и больше людей, то из Беларуси уже уехало больше, чем 100 тысяч людей. То есть так что напряжение есть, чувствуется, и она продолжается уже больше года. А как разрешиться? Но было бы ошибочно думать, что надо бороться только с последствиями. То есть потому что ситуация с мигрантами является последствием проблемы в Минске. И кто-либо, кто серьезно относится к этой ситуации, должны задуматься, а как решить основную проблему. Это режим, который не ответственен ни перед своим народом, ни перед международными правилами. Это основная как бы задача, но временную вот эту ситуацию и вызов с мигрантами, ну, должны подключиться международные структуры, как ООН, ОВКБ, Международная организация по миграции, МОМ, Красный Крест. Они же имеют свои как бы отделения в Минске. И вот эти миссии надо усиливать по максимуму, потому что эти бедные люди, которые попали в засаду, в капкан режима, ну, они должны быть защищены, как и белорусские граждане, которые там тысячи еще задержанных, политзаключенных, и все это должны видеть в совокупности, потому что как раз режим создает, белорусский режим создает такую ситуацию и является источником проблемы.
Беларусь сегодня ближайший союзник России. Но мы знаем, что традиционно страны, которые когда-либо были в составе России, СССР или Российской империи, они более чувствительно относятся к угрозам со стороны России. И Вильнюс, он один из инициаторов санкций против режима в Беларуси. Тем не менее, вот сейчас идет обсуждение концепции безопасности Евросоюза, и Варшава настаивает, и, возможно, Вильнюс, на том, чтобы там была прописана угроза со стороны России. А пока там есть фраза о единстве культуры Европы с Россией и о каких-то общих приоритетах. В этой связи вопрос. Какие у официального Вильнюса разногласия с Брюсселем относительно режима в Минске? Есть ли они?
Я думаю, что по большому счету больших разногласий нет. Опять, может быть, в вопросах тактики, да, как действует. Но в целом непризнание режима Лукашенко как легитимной власти, оно единое в Евросоюзе, да. Все понимают, что должны быть свободные прозрачные выборы на там, платформе ОБСЕ, с соблюдением ОБСЕ. Как бы все против пыток, против террора. Так что в этом плане все вроде бы видят картинку одинаково. Этот процесс будет через переговоры, через давление, через санкции и так далее, или в комбинации некой. Я думаю, что вот в этом ведется некое обсуждение. Нуждается ли Евросоюз в очередном пакете санкций? Я думаю, что все понимают, видя это нахальное и циничное поведение режима, понимание тоже есть, что надо усиливать это напряжение. Вот, и тем самым показывать, что мы готовы разговаривать, потому что в конечном итоге это режим должен сесть за столом с демократическими силами, который в данный момент представляет белорусский народ, и найти какой-то формат вот мирного транзита власти. Так что, а так, для Литвы некий скепсис раньше был не новостью насчет так, как мы видим, того, как мы видим Россию. Но надо подчеркнуть, что опять, когда мы говорим про опасность, мы должны говорить про опасность Кремля, а не России как таковой, да? И против Беларуси никто ничего не имеет, и против белорусских граждан, а вот против узурпатора власти, да, то есть потому что он в данный момент и не репрезентирует, не представляет граждан Беларуси. Так вот это надо очень четко как бы отметить. И в 2008 году Литву когда-то называли там последним воином холодной войны. А сейчас, в принципе, и мы тогда чувствовали себя довольно одиноко, да, но сейчас это же и не только страны Балтии или страны Вишеграда, но и все скандинавские страны, тот же самый Берлин и Париж, и Великобритания, и там Канада. Много-много стран понимает, что режим Лукашенко давно перестал быть только внутренней проблемой. Он является проблемой региональной безопасности, а то и шире, потому что ну, подставляются и граждане Ирака, Сирии и других стран, которые не в нашем континенте.
У нас в Беларуси аналитики, просто оппозиционные политики и даже интеллектуально думающие люди разделились относительно санкций. Некоторые утверждают, что санкции вредны и только толкают Беларусь к России, еще к большему сближению с Россией, могут дотолкать, так сказать, до полного объединения двух стран. Другие говорят, что без санкций не обойтись. Какая ваша точка зрения относительно санкций против режима Минского?
Ну, то, что санкции вредят белорусским гражданам, это уже давняя как бы пластинка самого режима, да? И это в какой-то мере даже действовало там лет 5 тому назад, да? Но основная угроза и проблема для белорусских граждан – это белорусский режим. То есть мы видели, что случилось с Тачкомами, да, мы слышали очень много насчет там социальных гарантий и там какая будет средняя зарплата, ну и ничего в этом плане. Уж я не говорю о там всяком законодательстве, о тунеядцев, и как распределяется тоже там прибыль всяких заводов, как это выводится на какие-то компании за рубежом. Ну, то есть, если так посмотреть, основной проблемой является не санкции, а безответственный режим. И в этом плане санкции тоже, они делаются так, чтобы они были целостно направлены против кошельков Лукашенко, против тех, которые являются основными столбами этого режима, и силовиков также. Так что, да, это довольно сложный процесс, и потому он довольно медленный, но мы должны сказать, что не хватает только объявить санкции, надо их и осуществлять. И это тоже очень большой вопрос в плане того, насколько санкции эффективны. Мы часто слышим, что вот санкции не работают и так далее, хотя из вот этой нервозности с официального Минска видим, что нервозности хватает. И я уверен, что санкции будут еще более точечные, четкие. И если Евросоюз еще будет смотреть на пример США, то и все те, которые сотрудничают с компаниями, приближенными людьми режима, они тоже могут стать токсичными. А вот тогда мало не покажется и тем, которые и тому небольшому кругу поддерживающих режим, потому что они из этого получают выгоду. И тоже является причиной того, что вся страна и все белорусские граждане стали заложниками этого режима.
И последний у меня вопрос, который более апеллирует к вашим субъективным взглядам и ощущениям даже. Каким вы видите реальное завершение политического кризиса в Беларуси? Как скоро он может закончиться и чем? Нет ли у вас ощущения, что это надолго?
Ну, это уже довольно долго продолжается, да, но это вопрос всегда такой сравнительной перспективы. Мы знаем из истории, что иногда бывает, что режим меняется там в течение пару месяцев, но были, что этот процесс происходил, транзит власти и годами. Также надо отметить, что даже если Лукашенко уходит, скажем, там, не знаю, через месяц, то этап этого транзита, он будет сложный. Но в этом плане, чем раньше это случится, тем проще будет, потому что всю ситуацию режим только усугубляет, делают Беларусь все больше и больше, как раз режим, а не санкции, делают все больше и больше зависимую от Кремля и понемножку распродает, ведет распродажу белорусского суверенитета. Так что, ну, несмотря на то, что этот процесс сложный, он должен происходить, иначе никакой независимости независимой Беларуси при нынешнего режима перспективы такой вообще нету. А то, что это может случиться в течение пару месяцев, может. Может ли это случиться в течение пару лет, ну, затянуться на пару лет, тоже может. Это зависит от решительности первым делом белорусского народа, но также и международной позиции всяких международных структур. Потому что если он, ОБСЕ, ничего не может сделать или слишком мало делает насчет того безнаказанности белорусского режима, вы только представьте, какой это сигнал для других режимов, того же самого Кремля или там Китая. Так что это Беларусь является лакмусовой бумагой насчет того, насколько серьезно международное сообщество смотрит на вопросы демократии, свободы и прав человека.
Дякую, Витя, за гутарку.
Дякую вам.
На сувязі быў літоўскі палітолог Віцес Юрконі. Супразе для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вами прадзе Дмітрий Гурневіч, а на сувязі са мною з Варшавы Алена Жываглот, каарнатарка народнага антыкрызіснага кіраўніцтва і лідарка сумленных людзей або ініцыятывы «Чесныя людзі», вядомыя падчас выбараў 2020 года. Привітанне, Алена.
Добры дзень.
Мы пагаворым сёння пра стратэгію дэмакратычных сілаў на так званым канцэльным рэферэндуме, які павінен адбыцца ў студзені лютым наступнага году на днях. Мы про гэта гаварылі з Паўлам Латушкам, была таксама ў пятніцу, дакладней у суботу, такая ўжо цэнтралізаваная навіна ад усіх дэмакратычных сілаў пра канцэпцыю ўдзелу ў гэтым, не ведаю, называць гэта выбарчым мерапрыемстве, так хутчэй назавём гэта. Давайце сёння пра канкрэтыку пагаворым, таму што ўжо шмат людзей выказваюцца і аналітыкі, і палітолагі, і звычайныя грамадзяне, шмат таксама крытыкуе гэтую ініцыятыву. Я б сёння з гэтага боку хацеў бы падысці да вашай ідэі. Найперш спытацца спачатку, ці ўвогуле магчыма было б, скажам так, сарваць гэты рэферэндум, паколькі Лукашэнка не прызнаны як прэзідэнт, адпаведна Беларусі няма легальнай улады, увогуле сарваць, ані ўдзельнічаць, ані байкатаваць, але каб ён не адбыўся.
Наверное, здесь я даже от обратного скажу. Если игнорировать и не участвовать, то можем ли мы помешать произойти этому преступлению? И мне кажется, вот это ключевой ответ, да? Если не реагировать на это, не пытаться препятствовать, то точно мы ничего не сможем сделать. Таким образом, я, наверное, мягко подвожу к тому, что действие в любом случае эффективнее и лучше, чем игнорирование, чем бойкот. Вот, наверное, так могу ответить. Можем ли мы сорвать? Что значит сорвать, да, здесь вопрос. Препятствовать фальсификациям, тут, наверное, сейчас дискуссию, да, развернем, чтобы референдум вообще не произошел. Да, я полагаю, что с ходом кампании, с приближением февраля, вероятно, да, потому что Лукашенко не называет пока дату референдума, не объявляет его, и это тоже показательно. Вероятность того, что Лукашенко не проведет референдум, есть. И, наверное, она возрастает с увеличением количества людей, вовлеченных и готовых действовать. Я думаю, что здесь есть прямая зависимость от количества людей, от мобилизации белорусов. И да, думаю, что Лукашенко боится протестной явки на участке.
Три кроки уваходят в вашу идею. Это прийти на участок, закреслить ободва варианты, поставить там тушечку, крыжик, неважно, и кинуть бюллетень у выборчую скриню. А чем, на вашу думку, удел в этом референдуме, голосование, мая на увазе, лепше, чем, например, бойкот?
Так, наверное, первая поправка, что мы не говорим об участии в голосовании. Мы ни в коем случае не говорим о том, чтобы участвовать в голосовании за либо против поправок Конституции. Тут я провожу вот четкую линию, да. Мы говорим о том, чтобы прийти на участки и продемонстрировать свое несогласие с Лукашенко, с режимом Лукашенко, с беззаконием, которое происходит в стране. И наша логика как раз в том, чтобы демонстрировать единым образом, сделать бюллетени недействительными. Поэтому, называя референдум преступлением и обманом, мы следуем вот этой логике и говорим, что нам важно не вестись на манипуляции, на блеф Лукашенко, да, в том смысле, что он будет подавать это как попытки двигаться по пути демократии и прочее-прочее, да, что он оставит власть. Поэтому мы говорим сейчас о явлении на участке, чтобы продемонстрировать свое несогласие и сделать бюллетень недействительным.
Аргумент от прихильника вашей концепции, ну и автора, той самой Павла Латушки, про то, что коли б, например, бойкот отбылся в 2020 году, люди не пошли, тогда б не отбылись все эти подеи, люди б не ведали белорусов, кольки и супрац улады, кольки прихильнику пирамен, и не было протестов, какие так тенак, все-таки ослабили Лукашенко. А вы зараз, я так разумею, что спорядитесь, что эти подеи снова неким чином людей, ну, политично наэлектризуют, выведут на улице, почнутся снова некие протесты мирные.
Во-первых, я, наверное, мне не совсем нравится, да, там аргумент сравнения с 2020 годом, смотреть на опыт 2020 года. Я полностью солидарна с позицией там, демократических сил, в кое себя отношу, что это событие важное для того, чтобы использовать его как возможность, в том числе для мобилизации людей. Это правда. Сколько людей придет на участки и демонстрирует несогласие, зависит, наверное, и от нас, там, представителей гражданских инициатив, политических штабов, и от самих белорусов. Сейчас, я думаю, время не когда мы выбираем лучшую идею, наверное, да, или конкурируем между собой. Сейчас время объединиться вокруг одного единого общего плана. Вот. Потому что думаю, что идей лучших не бывает, что именно делать, да, и как реагировать на референдум. Поэтому я говорю о том, чтобы это была общая единая стратегия, единый план. Вот. Сравнивать ли с 2020 годом, удастся ли привести столько людей? Мы понимаем, что за год много поменялось, контекст изменился, наверное, вера людей, готовность действовать, риски, депрессии и прочее, прочее, прочее. Здесь нет иллюзий, что вернуться в масштабы уличного протеста 2020 года, ну, это большая задача, да. Тем не менее, референдум, да, направлен на то, чтобы демонстрировать, это акцентное слово, несогласие.
В белорусских электоральных кампаниях, звичайно, самые буйные фальсификации отбываются по часу дотерминового голосования, когда кидывают бюллетени, переважно у вечера або ночи, когда уже нема выборников на участках малолики и колькости. Ці будете вы них спробовать, перешкодить его этому, ці вугле это выходит в ваши планы? Потому что, снова же, можно закинуть 50%, хотя их нам не треба, потому что в референдуме нема порога никакого. Але закинуть звичайные бюллетени, просто по час подлику показать их БТ, АМТ, СТВ и все.
Будем ли препятствовать фальсификациям? Да, будем. Сейчас, наверное, вот мы так обозначили стратегию, можно сказать, общими мазками, принципиальную позицию, да, что мы не призываем бойкотировать, что мы призываем демонстрировать несогласие, приходить на участки. По мере хода приближения к референдуму мы будем добавлять детали, да, будем рассказывать детально о том, в каком виде участвует платформа «Голос», как мы предлагаем фиксировать нарушения и фальсификации, и будем делиться этими деталями. Сейчас, наверное, важно сказать в разрезе этого вопроса о том, что мы уже работаем с избирательными комиссиями. И важный, наверное, момент. Если в 2020 году честные люди занимались, скажем так, рекрутингом, да, призывали граждан становиться членами избирательных комиссий, честными членами избирательных комиссий, то сейчас мы работаем с теми, кого уже приглашают, скажем так, да. Что мы видим? Что сейчас количество членов избирательных комиссий ставится под вопросом. Есть информация, да, возможно, их сократят. Почему? Потому что люди не соглашаются. То есть уже неформально за закрытой дверью задаются вопросы, будете ли вы членом избирательной комиссии. И сейчас мы приглашаем тех членов избирательных комиссий, которых государство режим приглашает обращаться к нам. Первое – соглашаться. Логика у нас простая. Если не согласитесь вы, согласится кто-то другой, готовый фальсифицировать, готовый способствовать преступлениям и быть соучастником. Поэтому мы говорим о том, что соглашайтесь, если вас зовут в избирательной комиссии, и сотрудничайте с нами. И сейчас честные люди пишут, ну, наверное, так скажу, достаточно много, да, членов избирательных комиссий, готовых действовать и предоставлять реальную информацию. Вот. И это тоже, наверное, важный показатель, что опыт 2020 года показывает нам, что люди, фальсифицировавшие выборы, понимают последствия, наверное, лучше и связывают все, что происходит беззаконие в стране, со своим участием в фальсификациях.
Ну, на вот, коли я вижу, что этих людей пустят, хотя это маловероятно, бо зараз все-таки пойдет такое просеивание самых лояльных людей, таки пускают, або будут пускать такие комиссии. Але мы ведаем с практики, что коли керовник комиссии говорит, что вписываем такие личбы, он их сам вписывает, в принципе, а потом секретарь комиссии. Можно начать любые личбы, и тогда уделы этих людей абсолютно, как бы, ну и непотребные, неважно, несумленные люди.
Угу. Вы говорите о фальсификациях на более высоком уровне, да? Потому что я как раз-таки веду речь о том, что люди, которые участвуют в избирательных комиссиях, они не выходят и не говорят со старта «я против
фальсификации». На вот комиссии, на вот обычные такие участковые некие комиссии, потому что керовник комиссии, мы ведали это с практики, например, пишет некую личбу, и человек, ну, побоится заперечить ему, так? Потому что следующий метод Беларуси, особливо теперь, может скончиться. Угу. Он может рассказать Смотрите. Вам, журналистам, может сказать анонимно, худшее за все, а он не скажет этого, худшее за все, керовнику комиссии.
Таким образом, не препятствует фальсификации, но доказывает ее постфактум. Если я правильно слышу вас, да, ведем к этой мысли. Да, наверное, не наверное, может быть, даже наверняка, к сожалению, мы понимаем, что будет фальсификация. Мы понимаем, что происходить будет на участках и нарисуют на каком-то уровне, нарисуют ту явку, которая необходима режиму. С вероятностью, где будет выше вероятность, что нарисуют фальсификацию, если мы пытаемся препятствовать, либо не пытаемся. Но я бы хотела здесь сделать акцент, наверное, даже не на том, какая будет фальсификация референдума. Потому что наша стратегия крутится не вокруг того, чтобы доказывать фальсификации и считать голоса. Мы говорим о том, чтобы наглядным образом люди, которые не согласны с беззаконием и с тем, что происходит в стране, пришли и сказали это вслух. То есть мы говорим, ну, по большому счету, о протесте, да, и поэтому мне в дискуссии, я переживаю за то, что мы смещаем акцент на фальсификации и звучим, наверное, отчасти наивно, если мы говорим, что, да, когда у нас будут свои, скажем так, завербованные честные члены избирательных комиссий, тогда фальсификации не будет. Мы понимаем, что на следующем уровне Ермошина может нарисовать эту явку. Поэтому сейчас я делаю акцент на том, чтобы действием демонстрировать, если желаете, препятствовать проведению референдума. Лукашенко боится протестной явки, это факт. Лукашенко боится в одном месте собранных людей, объединенных одной идеей и не согласных с тем, что происходит сейчас в стране. Вот. Поэтому я с акцентом на фальсификациях, несмотря на то, что мы работаем с этим, работаем с членами избирательных комиссий, этот же вопрос мы задали членам избирательных комиссий. Как вы реагируете? Вы же понимаете, во-первых, это риски, с одной стороны, да, когда люди находятся изнутри, на них оказывается давление. Мы слышим аргументы этих членов избирательных комиссий о том, что социальное давление и там боязнь того, что ты будешь в чате своего города, и твоя фотография размещена на сайте как фальсификатора, наверное, не знаю, моральный долг, социальное давление, оказывается, не меньше влияет на них, чем давление со стороны режима. Безусловно, мы не говорим о 100% членов избирательных комиссий. И плюс к этому мы говорим, конечно же, о голосе и о том, что мы будем работать с бюллетенями, недействительными бюллетенями. Вот. Но, на мой взгляд, это все вторично по сравнению с тем, чтобы люди не теряли веру, приходили и демонстрировали, говорили вслух об этом.
Я так разумею, что уже есть некое решение, что платформа «Голос» будет удельничать у таким же формате, у этом референдуме, как это было на опросных выборах, так? Срабить сдымок бюллетеней и дослать.
«Голос» будет участвовать, да, поэтому как раз там в стартовом ролике Павел Либер, да, и мы говорим об платформе «Голос». Формат, наверное, несколько иной. Мы будем работать с бюллетенями, действительно, и сравнивать с протоколами, потому что недействительные бюллетени – Это то, что отражено в протоколе, это фиксируется и считается. Мы будем приглашать в платформу «Голос» не только тех, кто изначально обозначает свою готовность прийти на участки. Мы будем приглашать в платформу «Голос» также и бойкотчиков, и всех, кто готов высказать свою позицию. Нам важно услышать белорусов, на что они готовы, как они хотят действовать. Вот. И будем оценивать количество людей, и их реакцию, и их желания. Вот. Поэтому в «Голос» мы в любом случае приглашаем всех, несмотря на то, что настойчиво рекомендуем и просим объединиться вокруг общего плана приходить на участки.
Сумленные люди были одним из инициаторов кампании по назиранию. Тогда были тысячи людей по всей Беларуси назиральниками, в уголе, моя новая, незалежными. Тем этим разом, после выступления Валеры Прысика, крови не отбывается, когда люди, в принципе, боятся навык на Фейсбуку писать або лайкать, шерить некие поведомления от СМИ, да, инших перестальников. Кто стипходит назиральники, вы сами будете просить их идти в назиральники?
Угу. Да, действительно, мы были работали с наблюдателями в 2020 году, и уже в 2020 году мы помним тот опыт, который случился у нас, да, когда наблюдателей независимых не зарегистрировали, и наши наблюдатели, все эти около 10 тысяч, пришли на участки, наблюдали снаружи. В этом году, я думаю, что давление будет еще мощнее. Более того, если в прошлом году было относительно безопасно прийти наблюдателям, попытаться зарегистрироваться, то в этом году, я думаю, что здесь уже будут риски. Те люди, готовые приходить и подаваться на регистрацию независимыми наблюдателями, ну, явно должны осознавать, да, что это преследование со стороны режима может быть за этим. Сейчас наблюдателями будет работать в первую очередь платформа «Зубр». Ближе к дате референдума. Я думаю, что, возможно, мы даже называть это будем не наблюдателями. Здесь нет иллюзии о том, что наблюдатели зарегистрируют. Будем ли мы работать с активистами, готовыми в большем объеме участвовать, скажем так, в процессе и быть на участках? Да, будем. То есть функция, наверное, наблюдателя несколько поменяется. И мы сейчас говорим о наблюдателе как о человеке, не зарегистрированном официально. Мы сейчас говорим об активисте, который присутствует на участках и собирает информацию, скажем так, координирует отчасти процесс. Вот. Поэтому с наблюдателями мы будем работать, да, в измененном формате, да. То, что это становится еще более опасным, чем в 2020 году, да, я призываю всех принимать во внимание эти риски, действовать осознанно.
Не меньше, но назиральники зарегистрированы, не имеют возможности назирать за подликом голосов. А как вы будете, скажем так, домогаться от влады, обвестить реальные лишь бы, коли мы себе уявим, что, правда, большинство тех людей, которые придут, сапсуют их этой бюллетень. А лишь про это треба доведаться.
Как мы, если мы приходим на участки, голосуем и там делаем бюллетени недействительными, да, то мы понимаем, что вот этот показатель недействительных бюллетеней и есть для нас демонстрирование того, сколько нас было, и присылать в голос. В сам момент едва ли мы будем осознавать, стоя на участках, сколько людей действительно пришли, и это была протестная явка, бюллетень недействительный, что интернета, скорее всего, не будет в этот момент, да, и там день до-после. И мы будем постфактум дособирать. То есть вот это подтверждение того, сколько нас было в числах, да, на платформе «Голос», это будет позже, чем в сам день. В сам день мы рассчитываем, что мы придем на участки и увидим здесь очереди белорусов, проконтактируем с системой и еще раз убедимся, что это беспредел, с которым мы не согласны. То есть картинка, которую хочет нарисовать Лукашенко, как то, что в Беларуси все гладко, все согласны с тем, что происходит в стране, что референдум – это такая путь Лукашенко к тому, чтобы отойти от власти, возможно, да, вот весь этот блеф и эти проволочки, имитация фейк-перемен. Вот здесь, мне кажется, важно, чтобы белорусы понимали, что мы не должны, не можем, не знаю, сколько хорошее слово «должны», «не должны», не можем позволить Лукашенко нарисовать, выстроить ту картинку, которую он продает и белорусам, и наружу. Вот именно поэтому мы хотим, чтобы белорусы приходили. Несмотря на то, что в этот момент, когда будет вывешен протокол, сравнить реальные числа нельзя. Что мы можем увидеть? Мы можем увидеть только толпу несогласных людей и осознать, что да, вот сколько нас и сколько нарисовано процентов явки. И то, что там было в 2020 году, мы понимаем, да? Что мы же отчет о фальсификациях выдали уже позже. То есть были отдельные участки, где было очевидно, что произошли фальсификации. Но потом же мы дособирали данные, потому что интернета не было.
Да, но теперь, когда участки могут поставить просто по 10 мапов, то все хотят на вот по 2. И люди просто будут банально бояться там не то, что там забираться, они будут утекаться, только с такой навык, или проголосуют по вашему заклику. Пытание
бояться такое. Чего? Приходить на участок?
Поглядеть, например, выники прийти после голосования, когда закрываются участки.
Сейчас осознанно не говорим о времени сборов на участке и там деталях, да, кроме недействительных бюллетеней. Мы слышим много этих вопросов, резонных, логичных, что кроме недействительного бюллетеня, что произойдет после того, как мы опустим бюллетень в урну. Вот эти детали мы пока не рассказали, не проговорили. В том числе и потому, чтобы не давать возможность режиму максимально заранее готовиться к этому плану, раз. В том числе и потому, что мы сейчас предложили вот этот базовый сценарий, как каркас, и дальше будем дополнять детали, потому что продолжает дискуссия. То есть если говорить о референдуме, да, в субботу мы предоставили, скажем так, белорусам тот план, который мы вырабатывали, наверное, несколько месяцев в результате дебатов, дискуссий, обсуждений, созвонов с отдельными сообществами, инициативами, активистами. И пока мы предложили, такой, наверное, каркас, скелет, базовый сценарий. То есть пока там действительно, и сейчас, когда комментарии приходят, типа, нет деталей, во сколько собираться на участке, а что происходит после того, как мы опустим бюллетень в урну. Да, мы понимаем, что мы это не проговорили это осознанно. Во-первых, потому что режим максимально заранее не готовился препятствовать, потому что мы понимаем, что он будет препятствовать всячески, да. А во-вторых, потому что мы продолжаем еще вырабатывать эту тактику. Поэтому мы сейчас не говорим о том, в какой именно час явиться, мы не говорим о том, это должна быть очередь, либо где мы должны собираться. Сейчас мы хотим, чтобы мы все работали с тем, чтобы объединиться вокруг этого общего плана и распространять информацию базовую, получать комментарии, дискутировать, и потом уже дополнять его деталями.
У меня еще два питання. Одно з них дотичиться кроку такі ваш бок ад людей, і в інтернеті, не тільки. Про те, що, в принципі, ваша ідея вельми на руку Лукашенко, тому що йому потрібні люди, каб легалізувати гэту мероприємство, референдум на участках. Ви заклікаєте приходити гэтых людей. І пазней, о 20-й годині, Ярмошина, Лукашенко, там, Качанова скажуть, що народ совершив свій гражданський долг. Там 80% прийняли дело голосування, з їх 83%, навіть більше на 2%, чим на попередніх виборах, проголосували за поправки. Ну, були там 12% супраць і 3% були сапсовані.
Угу. Слушайте, в этой логике, наверное, так, в 2020 году Лукашенко не говорил о том, что 100-тысячные марши – это его поддержка. То есть я все-таки думаю, что аудитория белорусы, толпы людей, либо очереди, демонстрирующие свое несогласие, отличаются от той картинки, к которой стремится Лукашенко. То есть придем мы или не придем на участки, мы, демократическое большинство, не согласны с тем, что происходит внутри страны при Лукашенко, Лукашенко будет стягивать туда лояльных. Будет стягивать тех людей, которые вот помогают рисовать вот такую картинку и продавать ее и внутри страны, переубеждая тем самым, что все несогласны, уехали из страны, что на самом деле протесты сдулись и прочее, и снаружи, да. Поэтому приходить и показывать свое несогласие, я не думаю, что это то, что оборачивается в пользу Лукашенко. То есть в этой логике тогда нет никаких действий, помогающих нам и демонстрировать, и бороться, и сопротивляться, да? Потому что если мы боремся и сопротивляемся, мы можем говорить о том, что там и белые листики на окнах, которые были, да, Лукашенко мог оборачивать в свою пользу. Но так же не происходило, если посмотреть назад, да. Поэтому сейчас нет, мне не кажется, что это аргумент, и нет, я не думаю, что это может быть на руку режиму. Я часто слышу аргумент, но слышала его уже не один раз, что когда мы приходим на участки, тем самым мы легитимизируем режим Лукашенко. Вот этот аргумент я понимаю на самом деле и готова, наверное, на него ответить. Мы не говорим и поэтому сразу, да, со старта мы говорим о том, что да, референдум, мы считаем, что это обман, это фейк, это имитация, это преступление. Вот. И что мы хотим делать? Мы хотим не соглашаться с этим, не соглашаться с референдумом как инструментом нелегитимной власти. Поэтому мы, раз мы не согласны с режимом Лукашенко и с Лукашенко, в частности, да, то мы не соглашаемся с его референдумом. Поэтому мы говорим, что мы не голосуем за, против. Мы приходим и демонстрируем это, как недействительными бюллетенями. Вот этот аргумент я понимаю. То, что протестная явка, люди несогласные приходят на участки, и это выгодно Лукашенко, нет, не думаю так.
І апошнє питання, уявим собі, що, наприклад, нам, скажем, десятки або навіть сотні участків представників вийдуться, запишуть звороти або трансляції, скажуть, що справді у нас на участках більшість людей сапсувала бюлетені, і ми довіримося справжньої реальної лічби. Що далі?
Следующие шаги, я думаю, что это критичное к ответу в ближайшее время политическими структурами, политическими штабами троицы нашей о том, что будет происходить. Думаю, что здесь важно ответить не для всех нас, для белорусов, не только против чего мы, но и за что мы. Предложение, которое должно последовать от политиков. Что мы предлагаем для белорусов дальше? За что мы боремся? С этими ответами мы и будем приходить, так как я тут и Народное антикризисное управление, и честные люди, да, в одном лице. Поэтому предложение «за что» и «вокруг чего мы объединяемся», как пройдет транзитный период, да, если мы все выходим, там, рискуя в этом протесте, возможно, там, если мы рассчитываем на то, что это мобилизация, что это там, возврат веры, либо утверждение своих позиций, то да, с этим ответом необходимо, и мы будем возвращаться и говорить о том, каково же предложение. Не препятствие Лукашенко, а предложение для новой Беларуси.
Дякую, великий Алена. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем из Варшавы была Алена Жвагнот, координатор Народного антикризисного управления, а так само лидер инициативы «Сумленные люди». Для вас в празе працевал Дмитрий Гуриневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расійскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Змісер Бартусік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі-шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слово «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта «вучэнне», «навукі». Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – «шумесяц», «шугад», «шукамень», «кузвушніца» – это «завушніца», або ў канцы асновы – «боб», «бублей» ці «малаціць», «малатырыць». Іншыя словы не паддаюцца этымалагізацыі. Шымскі мякрэс – гэта «хорошы чалавек». Хаўбы – грошы. Мосень – кот. Конь – волат, а злодзей чамусьці – кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывести з іншых моваў. Шмат грыцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако. Адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры. Соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – пянджа, цыганская ўсходнеевропейская – панж, восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Цягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць, і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад цюрмы да ад сумы не зарекайся».
Так у Менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходні беларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас неганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночный звонок, тираны милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, как нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камера ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова «аброць», канаць у значэнні «знікаць або ўцякаць», канай адсюда, куток, малява, гэта вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, гэта ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць ў значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны» ці «незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе «размоўнага» з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў: «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове: фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, Издалеку узирается батька стары, а у туремным дворы соловей не співає, не цвітуть ні забудки на туремным дворы.
Як бачим, тут немає жаргонних і ерготичних словів. Буравкінові вірші просто поетичні, скеровані на естетичну підтримку чоловіка у бяді. Да й оповів я про білоруські ресурси кримінального арго, каб показати, наскільки нечаканими були шляхи білоруського слова, непорывно, на жаль, зв'язані з лёсами самих белорусов. З вами был Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.